В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваши вопросы к нашей передаче. Спасибо большое за ваше внимание. Мы с сегодняшнего дня открываем цикл бесед, посвященных заболеваниям эндокринной системы. И в сегодняшней беседе предлагаем поговорить о сахарном диабете. Заболевание, которое очень распространено, и рост заболевания наблюдается достаточно серьезный. По многим оценкам организаций, система здравоохранения, отмечается, что, к сожалению, рост этот будет увеличиваться, так как современный тип жизни человека, его питание, низкая физическая активность, другие составляющие полностью способствуют, к сожалению, все больше и больше распространенности, росту заболеваемости сахарным диабетом. И в первую очередь речь идет, конечно же, о сахарном диабете второго типа, который приходится по оценкам разных специалистов от 85 до 90% всех форм диабета. И, безусловно, именно о диабете второго типа следует говорить часто и значимо, так как факторы риска и состояния, которые приводят к сахарному диабету, они во многом могут быть контролируемы, хотя наблюдается и фактор риска, который не зависит от человека, и об этом мы поговорим ниже. Сахарный диабет в современном мире делится на несколько типов. Сахарный диабет первого типа – это диабет, который характерен преимущественно для молодых людей. При этом заболевании развивается аутоиммунная патология, то есть собственный иммунитет человека, к сожалению, приводит к повреждению клеток, вырабатывающих инсулин. Эти клетки полностью повреждаются, они отсутствуют. В результате не может вырабатываться этот гормон, и сахарный диабет первого типа называется инсулин-зависимый сахарный диабет. И так как инсулин отвечает за проникновение сахара в ткани, где сахар включается в цепочки обмена веществ, в результате формируется энергия, огромное количество других очень важных полезных функций. Если нет инсулина, сахар не проникает в ткани, происходит голодание тканей, сахар накапливается в крови и формируются серьезнейшие изменения в организме, которые жизненно угрожают. Поэтому сахарный диабет всегда это неотложное, срочное, крайне важное медицинское состояние, требующее строгого медицинского контроля и требующее повышенного внимания. Никакие аспекты самолечения, никакие аспекты замены, применения инсулина просто не существует. Если установлен диабет первого типа, инсулин спасает жизнь. Альтернативы нет, не придумано, не существует. Это очень важная ситуация, которую важно понять и принять. Фактор риска развития диабета первого типа – это наследственная предрасположенность. Существует определенные формы генов, которые ассоциируются с этим заболеванием. Не всегда это состояние заболевания выявляется у родителей, потому что у родителей могут быть гены, которые находятся в спящем состоянии, если очень приблизительно говорить, а вот у ребенка они, собственно, реализуются в развитии этого заболевания. Отмечено, что факторами риска могут быть перенесенные вирусные инфекции. Поэтому профилактика вирусных инфекций, вовремя вакцинация вирусных инфекций считается очень важным направлением. Существуют некоторые хронические заболевания, правда, на их долю приходится очень небольшое количество состояний, такие как муковисцидоз, гемохроматоз, то есть нарушение обмена железа, нарушение образования секрета в ткани поджелудочной железы, при них также могут формироваться состояние по типу сахарного диабета первого типа, Одним из важных обсуждаемых факторов риска сахарного диабета первого типа считается недостаток грудного вскармливания у детей раннего возраста. Замена грудного молока смесями или коровьим молоком, которое содержит белок молочный, схожий с клетками, где вырабатывается инсулин. Поэтому в системе здравоохранения признана и принята очень важная регламентация, ограничение рекламы грудных смесей и других каких-то медицинских ситуаций, обсуждений, замены грудного вскармливания. Грудное вскармливание всегда было, есть и остается одним из самых главных факторов здоровья ребенка. Это важно помнить, в том числе и в разрезе сахарного диабета. Вопросы профилактики сахарного диабета первого типа, к сожалению, в настоящее время достаточно серьезно ограничены, потому что, если говоря о сахарном диабете второго типа, можно сказать, что некоторые врачи утверждают, 70-80% диабета второго типа можно предотвратить изменением образа жизни, то при диабете первого типа, к сожалению, такого нет. Наследственность мало изменяется. Риск перенести те или иные состояния после вирусных инфекций также мало изменяется. И поэтому перечень профилактических мер очень ограничен. Но вместе с тем, в первую очередь, опять же, это грудное вскармливание рекомендуется продолжать до года и далее по рекомендации лечащего врача, так как вместе с материнским молоком младенец получает и вещества, серьезно регулирующие в правильном направлении работу иммунной системы. Это, безусловно, меры, направленные на предупреждение вирусных инфекций, так как аутоиммунные процессы часто развиваются после вирусной инфекции. Вирусные инфекции, они наносят достаточно серьезный ущерб иммунной системе. Причем этот ущерб очень разноплановый. После тяжелых вирусных инфекций в организме человека, как правило, наблюдается период подавления иммунной системы, изменения работы иммунной системы, в том числе активация аутоиммунных заболеваний, в том числе и вот ситуация с сахарным диабетом первого типа, она вполне возможна и наблюдается, если есть определенная наследственность. Очень скромные есть данные по поводу того, как питание и физическая активность влияют на риск развития сахарного диабета, но в медицине утверждается общее правило о том, что правильное питание, сбалансированный рацион, основанный на белковой пище, сложных углеводов, которые получаются из овощей, фруктов, то есть продуктов, богатых клетчаткой, ограничение сладких мучных изделий – это все важные общие рекомендации в рамках профилактики сахарного диабета первого типа, как и физическая активность, то есть адекватные, посильные, неинтенсивные, но и немало значимые занятия спортом, которые тренируют, в том числе организм, тренируют иммунную систему. Если у человека установлен диагноз сахарного диабета первого типа, а всегда хочется повторить, к сожалению, это достаточно большое испытание и всегда эмоциональная катастрофа, потому что заболевание развивается внезапно, к сожалению, это приводит к растерянности в семье, это приводит к целому спектру эмоций, которые достаточно часто мешают принять этот диагноз, принять медицинские рекомендации. Нередко происходит затягивание к обращению к врачу. А первые симптомы диабета достаточно яркие и простые. Это повышенная жажда. То есть человек начинает испытывать достаточно интенсивную жажду. Старые доктора говорили, что есть такой симптом стакана. Если человек около кровати ставит стакан и ночью пьет, то обязательно нужно рассмотреть и исключить диабет у такого человека, в том числе и диабет первого типа. И вместе с повышенной жаждой повышенное отделение мочи, то есть человек обильно и много посещает туалет, так как он много пьет. А почему он много пьет? Потому что концентрация сахара в крови резко повышается, изменяется осмотическое давление, и организм пытается компенсировать эти процессы разбавлением, то есть он все больше и больше требует жидкости. Если диагноз сахарного диабета первого типа установлен, нужно и важно понять, никаких самолечений, никаких моментов фитотерапии или каких-то других альтернативных вариантов не может быть применено вообще ни от слова совсем. Потому что здесь расчет идет на дни, а в неотложных ситуациях на часы, когда требуется введение инсулина для спасения жизни. И самое главное, что важно понять, человек в настоящее время с сахарным диабетом первого типа при современном медицинском наблюдении, при выполнении медицинских рекомендаций живет долго и счастливо по канонам специалистов, эндокринологов. При сахарном диабете человек может жить столько же, сколько и без сахарного диабета, если полностью соблюдаются рекомендации по диете, по применению лекарственных препаратов. Есть достаточно простые правила. Первое правило – это четкое взаимоотношение с врачом. Регулярно посещать лечащего врача для оценки компенсации заболевания. Строго следовать его рекомендациям. Здесь очень важен элемент доверия и приверженности выполнения всех рекомендаций. Регулярно измерять уровень глюкозы в крови с помощью глюкометра и своевременно делать, как будет установлено врачом, соответственно, дозы инсулина. Если у человека установлен диагноз сахарного диабета, то важное правило его жизни – это всегда при себе иметь кусочек сахара или леденец, конфету, потому что первое время при установлении лечения и дозы нередко бывают ситуации потери сахара, и здесь очень важно быстро на самом деле применять ситуацию помощи. Если у человека слабость, недомогание, липкий пот или полуобморочное состояние или потеря сознания на фоне диабета, важно знать окружающим в этом состоянии и в первую очередь оказать помощь в рамках снижения риска осложнений при снижении сахара крови. То есть напоить его сладким чаем, туда побольше сахара добавить. Или если он в сознании, значит, дать ему кусочек сахара. То есть эта информация важна для окружающих, для понимания, для безопасности. Вести дневник диабета, фиксировать изменения показателей. То есть это вся ситуация, требующая определенных ситуаций подготовки. Если у человека развивается диабет первого типа, то обязательно такого человека направляют в школу для диабета. Там определяются аспекты питания, диеты. Они сугубо индивидуализированы и требуют подхода как раз четко прописанного врачом в отношении каждого конкретного человека. Говоря о сахарном диабете второго типа, еще раз хочется подчеркнуть, что это самый распространенный тип диабета в России, предположительно, распространенность его 7%. То есть из 100 жителей России у 7 есть, соответственно, диабет второго типа, причем на диабет второго типа приходится, еще раз повторюсь, от 80 до 90% всех форм диабета, поэтому он, конечно же, самый распространенный, самый важный с точки зрения вопросов профилактики его развития, так как мы с вами ниже поймем, к сожалению, именно факторы жизни влияют на развитие этого заболевания. Риск развития диабета второго типа существенно увеличивается с возрастом, поэтому внимание к своему самочувствию, к своему здоровью, к профилактическому осмотру, к диспансерному наблюдению должно быть, безусловно, с возрастом пропорционально больше. В частности, у людей до где-то 65 лет, от 45 до 65 лет, распространенность диабета второго типа достигает 10%, а уже после 65 лет показатель растет в 2-3 раза. И поэтому, еще раз хочется повторить, чем старше человек, тем более внимательно он должен относиться к контролю сахара. Сахарный диабет второго типа – это хроническое нарушение обмена веществ, характеризующееся повышенным количеством сахара в крови из-за того, что происходит нечувствительность клеток и тканей к гормону инсулину. То есть при этом заболевании инсулина достаточно в крови, но, к сожалению, рецепторы, то есть некоторые образования в ткани, через которые гормон инсулин реализует свою эффективность, они нечувствительны. Если образно нарисовать картину, что такое сахарный диабет второго типа, то можно представить себе дверь. И вот в этой двери замок забит воском, ну или правильнее сказать, непосредственно к сахарному диабету жиром. И, к сожалению, ключик, а ключиком является инсулин, просто не может в этот замок проникнуть и открыть дверь, через которую сахар проникнет в ткани. Это совершенно другое по характеру, по структуре, по аспектам заболевания по сравнению с диабетом первого типа. Если при первом типе диабета нет инсулина, то при диабете второго типа его предостаточно. Но он, к сожалению, не выполняет свои функции из-за того, что у человека по ряду факторов не чувствительны ткани к инсулину, и поэтому инсулин не является главным в лечении, хотя при некоторых состояниях врач рекомендует инсулин, очень важно выслушать эти рекомендации врача, но основное, конечно же, ложится на плечи именно изменение образа жизни, потому что фактор риска, то есть те состояния, которые приводят к сахарному диабету, следующие. Первое – это избыточная масса тела и ожирение, особенно отложение жира вокруг внутренних органов. То, о чем мы с вами постоянно говорим. Объем талии в норме у женщины должен быть ниже 80 сантиметров. Объем талии у мужчин должен быть ниже 94 сантиметра. В этой ситуации этот показатель говорит о том, что жира вокруг внутренних органов немного. Он не мешает работе внутренних органов, он не мешает и не приводит к нарушению чувствительности клеток к инсулину. Это очень простой показатель, который дома можно измерить утром, натощак, до завтрака, после туалета, измерить объем талии. И разговоры о том, что вот конституция у меня такая, или какие-то другие ситуации, это все разговоры, которые, к сожалению, нельзя принимать к сведению. Объем талии – это универсальный показатель, который повторяется в разных странах, в разных народах, как фактор риска развития нарушения обмена веществ. Если объем талии выше этих показателей, значит, жира в области внутренних органов, в области живота много. А это, к сожалению, первый, самый главный, пожалуй, и значимый фактор, определяющий целый комплекс заболеваний, в том числе и риск диабета второго типа, и сердечно-сосудистых заболеваний, высокого холестерина, жировых отложений в печени, что, безусловно, очень важно. Второй очень важный фактор риска – это низкая физическая активность. Почему так происходит? Дело в том, что мышцы, чем старше человек, тем больше берут на себя центральную роль регулятора обмена веществ. Да, в молодом возрасте гормональная активность во многом определяет нормальную массу тела, интенсивный обмен веществ. И многие видят, что в возрасте 20-30 лет нарушение диеты, ну, не так активно сказываются на массе тела, на хронических заболеваниях, но после 30-40 годам, даже при соблюдении тех же самых правил, может быть, даже легких ограничениях, почему-то начинает увеличиваться объем живота, объем талии, вес начинает расти, животик начинает расти. И вроде бы внешний человек смотрит на себя в зеркало, у него вроде бы и лицо худое, и шея худая, и плечевой пояс такие же. А вот животик растет и растет, и вот это все на самом деле как раз показывает ситуацию, когда после 33 лет у человека естественным образом гормональный фон начинает угасать, даже в таком молодом возрасте. Естественно, это все растягивается много лет, к 40 годам уже появляются серьезные переходы количества в качество гормональной активности. И чем старше человек, тем больше у него не столько гормоны, сколько физическая активность, еще раз хочется повторить, берут на себя функцию обмена веществ. В мышцах сгорает глюкоза. В мышцах происходит огромное количество очень важного обмена веществ, и поэтому в молодом возрасте всегда главная задача – это физическая активность, достаточная для того, чтобы нарастить мышечную массу. Это не просто походы в спортивный зал, не все любят спортивный зал, и не всем это надо, но должна быть у всех достаточная физическая активность для поддержания здоровья. Речь идет о 30-60 минут в день дополнительной, помимо работы, физической активности и 1-2 дня в день, 1-2 силовые тренировки, когда человек выполняет ту или иную нагрузку с дополнительным каким-то утяжелением. Поэтому, когда человек живет в собственном доме или в саду, и у него естественным образом утром нужно убрать снег, порубить дрова, значит, что-то сделать по хозяйству. В этом плане это самое правильное. Физическая активность, к которой человек по природе своей приспособлен. В городских условиях требуется дополнительная сила воли и другие моменты для того, чтобы выполнить эти требования по физической нагрузке. Следующий фактор риска диабета второго типа – это неправильное питание. Мы постоянно с вами говорим о той беде, в которой живет современный человек по употреблению быстро всасываемых углеводов, сахара, продуктов, содержащих сахара. И даже по примеру обыкновенного сахара, глюкозы, мы с вами достаточно часто вспоминаем ситуацию о том, что 100 лет назад человек кушал в год 2 килограмма сахара. Сейчас, по подсчетам ученым, от 30 до 40 килограмм сахара в год ест современный человек. Мы даже не замечаем, как вот ложечка сахара, ложечка меда, добавление сахара во все продукты, и считается это нормальным. В норме человек должен получать на самом деле углеводы сложные из овощей. И вот тогда организм получает на самом деле уникальную ситуацию очень эффективного обмена веществ. Когда работает кишечник, когда работают микроорганизмы в кишечнике, микрофлора так называемая. И тот сахар, который получается из сложных углеводов. Что такое сложные углеводы? Это овощи. Овощи – это сложные углеводы, каши – сложные углеводы. Вот из них на самом деле ситуация более эффективная в рамках здорового обмена веществ происходит. Плюс пищевые волокна, дефицит овощей. Все мы с вами помним, что полкилограмма овощей нужно кушать в день, но, к сожалению, немногие из нас это применяют в своем питании. А в результате микрофлора кишечника получает недостаточное количество питания, то есть тех пищевых волокон и овощей, и это приводит к беде и обеднению микрофлоры кишечника. Следующий фактор риска – это наследственность. Вероятность возникновения болезни возникает и возрастает в 3-4 раза чаще, если кто-то из родственников – мама, папа, бабушки, дедушки – болели сахарным диабетом второго типа. Поэтому, безусловно, крайне важно, если есть данные о диабете у прямых родственников, начать изменять образ жизни загодя, уже, безусловно, если не было такой традиции правильного питания, физической активности, соблюдения веса в детском подростковом возрасте, то, безусловно, в осознанном возрасте 20-30 лет уже применить это как важный фактор сохранения здоровья. Важно помнить еще о некоторых группах риска. То есть, если у человека есть, допустим, артериальная гипертензия, повышение артериального давления, изменение уровня холестерина крови, если есть жировой гепатоз, то есть отложение жира в печени, врач сказал, что на УЗИ увидел диффузные изменения в печени, есть жировой гепатоз, и если есть данные о том, что во время беременности женщина переносила состояние, связанное с высоким сахаром. В этой ситуации с возрастом накопленные риски развития диабета второго типа очень высоки и нужно быть очень внимательным. Что касается проявлений, к сожалению, первые проявления диабета второго типа, они не имеют ярких симптомов. Почему к сожалению? Потому что даже без симптомов диабет второго типа повреждает сосуды, потому что сахар в крови накапливаясь, он связывается с белками, он их повреждает, они работают ненормально, как и все другие структуры тканей и клеток. Сахар в том числе повреждает и мелкие нервные волокна, и поэтому повреждение сосудов и нервных тканей начинается практически при диабете второго типа еще до симптомов, но когда симптомы появляются, болезнь уже на самом деле развернута и на более серьезных стадиях присутствует. Поэтому эндокринологи утверждают о том, что самое правильное ситуация контроля диабета – это ранняя диспансеризация, когда человек периодически сдает обязательно сахар крови. И в этой ситуации значительно раньше выявляются так называемые стадии преддиабета. Нарушение чувствительности еще до диабета и применение мер изменения образа жизни, безусловно, они здесь оказываются очень эффективными и, безусловно, могут привести к ситуации, когда контроль над заболеванием может осуществляться только образом жизни без лекарственных препаратов. Сами симптомы, если формируются, они включают в себя сильную жажду, частое мочеиспускание, сухость во рту, сухость кожи, иногда затуманенное зрение, повышенную утомляемость, медленно заживающие раны. Вот все эти симптомы обязательно должны учитывать и важность, и необходимость исследования сахара. Это симптомы не специфичны, они могут быть и при ряде других состояний заболевания, но диабет в том числе должен быть включен в программу обследования, то есть необходимо исследовать глюкозу крови, и если она повышена, то, соответственно, предпринимать меры лечения. Меры профилактики, они полностью истекают из знания факторов риска. Безусловно, с учетом того, на что мы можем повлиять, на что мы не можем повлиять. Мы не можем повлиять на наследственность, но мы можем повлиять на избыточную массу тела, на ожирение, на отложение жира вокруг внутренних органов. Это все определяется двумя простыми моментами. И все какие-то хитрые другие рассуждения о том, что есть ли какие-то методы суперэффективные, без внимания, без затраты каких-то усилий своих, они на самом деле очень серьезно уступают двум простым правилам. Нормальная физическая активность, 30-60 минут в день, ходьбы или какие-то другие альтернативные физические упражнения, 1-2 раза в день силовые тренировки, безусловно, комфортные, без перегрузки организма, и питание. Серьезная перестройка питания, возвращение к истокам, когда на самом деле человек всю свою историю не имел такого колоссального доступа к быстро усваиваемым углеводам, к сахарам. То есть ограничить употребление легкого сахара, нарастить употребление овощей, фруктов, и все это вместе взятое, физическая активность и правильное питание, это основа для поддержания нормальной массы тела, это самые главные факторы, которые снизят риск развития сахарного диабета, и даже при развитии диабета второго типа снижение массы тела, физическая активность во многих ситуациях позволяет совершенно по-другому, эффективно при легких стадиях и даже без лекарств контролировать развитие диабета. Но, безусловно, при диабете второго типа контроль с врачом крайне важен и крайне нужен. Как и контроль сахара, ведение дневника, прием лекарственных препаратов. Если врачом такие утверждены и сказано, что они необходимы, все это вместе дает очень хорошие результаты по ведению, лечению и снижение риска осложнений сахарного диабета второго типа. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос К сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Екатеринбурга. Она пишет: «Много лет у меня звон в ушах. Врач выписал статины, которые нужно пить постоянно. Ваше мнение по поводу статинов?» Уважаемые радиослушатели, статины – это препараты, безусловно, которые назначаются врачом в соответствии с показаниями и противопоказаниями. В современной медицинской практике считаются препаратами, имеющие все требуемые доказательства для профилактики атеросклероза, лечения его, и они прочно вошли в российские международные рекомендации. Безусловно, речь идет исключительно о назначении, когда врач в соответствии с современными клиническими рекомендациями видит необходимость и обоснование их применения. Очень сложно говорить о ситуации, не видя историю болезни, конкретной какой-то истории. В общем, безусловно, мы помним с вами, что универсальный процесс, который, к сожалению, преследует большинство людей с возрастом, универсальный процесс атеросклероза, связанный с тем, что в стенке сосудов соответствующего типа откладывается холестерин, и есть совершенно четкие доказательства о том, что повышение определенного возрастного порога холестерина является одним из главных факторов, который способствует развитию атеросклероза. Атеросклероз, суть его, это атеросклеротическая бляшка, которая откладывается в стенке сосудов. Она растет. Эта бляшка может приводить к нестабильности и к формированию на ее поверхности тромба, и что приводит, к сожалению, к тому, что перекрывается полностью стенка сосудов. И тромбоз коронарных артерий – это самая частая причина инфаркта. Тромбоз артерий, которые питают головной мозг – самая частая причина инсульта. 55% случаев смерти современного человека связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому, излагая всю эту цепочку, насколько часто распространен атеросклероз, насколько роль холестерина важна в развитии атеросклероза, насколько современная терапия способна снизить концентрацию холестерина, а есть данные, совершенно четко доказывающие о том, что прием препаратов, которые направлены на лечение атеросклероза, снижает на десятки процентов риск развития осложнений, в современной медицине нет сомнений в целесообразности и важности лечения атеросклероза. И альтернативные методы, они практически не дают никакого эффекта. Диета важна, безусловно. Образ жизни важен, безусловно. Но если врач видит уже развитие атеросклероза, то без соответствующего класса препаратов невозможно справиться с этим состоянием заболевания. Да, есть у ряда препаратов некоторые нежелательные явления, но они все известны, они хорошо описаны. Врачи в большинстве случаев совершенно четко знают механизмы и инструменты снижения риска нежелательных явлений, минимизации тех или иных состояний, которые могут быть связаны с приемом лекарственных препаратов. Но главное, что врач, безусловно, когда назначает препараты от атеросклероза, он руководствуется в первую очередь главной целью. Целью сохранить здоровье, снизить риск осложнения, увеличить продолжительность жизни, увеличить качество жизни. А современные методы лечения атеросклероза полностью позволяют это сделать и осуществить. Результаты налицо. Мы видим из года в год увеличение продолжительности жизни. Да, мы перешагнули первый порог угрозы жизни человека, связанный с инфекционными заболеваниями, когда медицина стала применять препараты от инфекции, антибактериальные препараты. Но следующий порог и ограничение жизни у человека был связан как раз во многом с заболеваниями, связанными с атеросклерозом. И современные успехи демонстрируют очень высокие результаты и показатели этой борьбы, поэтому, безусловно, очень важно прислушаться к лечащему врачу. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Она пишет: начались проблемы с печенью. Может ли за этим скрываться панкреатит? Уважаемые радиослушатели, мои учителя всегда говорили, что взаимосвязь внутренних органов желудочно-кишечного тракта, она требует особого внимания. И достаточно часто в гастроэнтерологии, как науке, которая занимается заболеванием желудочно-кишечного тракта, наблюдается несколько болезней, и между ними есть связь по типу порочного круга, когда одно заболевание ухудшает течение другого заболевания. И конкретно в каждом случае это всегда медицинское расследование, медицинский детектив, внимательный опытный взгляд врача, который устанавливает природу, причину, взаимосвязь, причинно-следственную связь, вероятность осложнения. Важно и нужно уточнять, особенно когда ситуация сложная. То есть вот у человека длительно протекает болезнь, стандартные протоколы терапии оказываются не вполне эффективными или не дающими ожидаемого результата. В этой ситуации требуется, безусловно, пересмотр и особое внимание. Но говоря о взаимодействии на уровне теоретическом, да, все важно и все взаимодействует друг с другом. С точки зрения практических рассуждений, очень важно понимать, а насколько эти теоретические связи могут быть значимыми для изменения подходов к лечению. И на практике, пожалуй, ну, может быть, один из 100, один из 200 случаев действительно требует изменения ситуации, а в остальном подавляющем проценте случаев лечение требуется каждого больного органа по своим совершенно независимым программам. Потому что даже если эта связь есть, она может быть скрытая или более серьезная, это не несет принципиального изменения в программу терапии, лечения. То есть лечение по протоколу печени, лечение по протоколу поджелудочной железы, оно протекает самостоятельно по совершенно четким независимым ситуациям. Ну, представьте себе любую ситуацию в любой профессии. Да, человек, который занимается автомобилем, скажет, что неполадки в одной системе, они влияют на другую систему. Но если эти две системы нарушенно работают, то нужно взять и исправить одну систему и другую систему. А изменив одну систему, навряд ли удастся вылечить другую. К сожалению, очень часто вот в логике, в обсуждениях между врачом и пациентом прослеживается какой-то поиск, когда пытаются найти взаимосвязи. Эти взаимосвязи мы очень часто с вами слышим и очень часто их обсуждаем. Когда человек спрашивает, а не является ли позвоночник проблемой и основой для развития артериальной гипертензии. Да, достаточно часто остеохондроз шейного отдела позвоночника, он влияет на те или иные аспекты лечения гипертонической болезни, ну и огромное количество других каких-то ситуаций. Но на самом деле, на практике попытки взять и вылечить остеохондроз и полностью этим закрыть проблему лечения гипертонической болезни, они обречены на провал. Нужно лечить и остеохондроз, и гипертоническую болезнь. Нужно лечить и почки, и гипертоническую болезнь. Нужно лечить и желудок, и поджелудочную железу. Поэтому хочется здесь сказать очень простые и практические моменты. Не стоит пытаться найти каких-то хитрых взаимосвязей. Нужно, если выявлена проблема, заниматься этой проблемой, соответственно, вот четко, структурно, по пунктам. Если есть проблемы с печенью, то, безусловно, нужна терапия вот в этом направлении. Если есть и вторая проблема, связанная с заболеванием поджелудочной железы, нужно лечить поджелудочную железу. То есть диета, препараты для лечения, соответственно, поджелудочной железы. И еще раз хочется повторить, связи, хоть они и есть с теоретической точки зрения, практически они имеют чисто философское, медицинское значение, за редким исключением. Но если же болезнь, допустим, острая, серьезная, тяжелая, допустим, как панкреонекроз, да, в этой ситуации совершенно очевидно, это грозное заболевание может быть первичным, и проблемы с точки зрения печени будут вторичными, но это бывает достаточно редко. Поэтому прислушайтесь к врачу и выполняйте, пожалуйста, рекомендации по лечению тех заболеваний, которые обнаружены. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Как определить норму кальция в сутки? Сколько нужно съедать в день продуктов, содержащих кальций? Уважаемые радиослушатели, норма употребления кальция определяется в зависимости от возраста и пола универсально. Это вот две основные характеристики. Дети от года до 3 лет должны употреблять порядка 700 мг кальция, от 4 до 8 лет 1000 мг, подростки 1300 мг, женщины до 50 лет 1000 мг, старше 50 лет 1200 мг. Мужчины от 19 до 70 лет 1000 мг, старше 70 лет 1200 мг. Как получить суточную дозу кальция для взрослого человека 1000 мг? Достаточно 3 порций молочных или кисломолочных продуктов. Одна порция – это 200 мл молока, 150 мл йогурта, 300 грамм творога, 150 мл кефира, твердый сыр 30 грамм, ну или мягкий сыр 60 грамм. Здесь, безусловно, важно еще все это соотносить и с уровнем холестерина, показанием, противопоказанием с точки зрения других сопутствующих заболеваний. Некоторые продукты, богатые кальцием, помимо кисломолочных продуктов, это шпинат, репа, консервированные сардины, лосось, ну и хлопья для завтрака, обогащенные кальцием, некоторые орехи. В ситуации, когда человек не может по тем или иным причинам обеспечить достаточную суточную дозу кальция, есть соответствующие лекарственные препараты, биологически активные добавки, которые может рекомендовать врач в соответствующей дозировке. Важно, безусловно, помнить, что адекватная достаточная доза кальция должна сочетаться с адекватной достаточной дозой витамина D, а в некоторых ситуациях и магния, поэтому очень важна рекомендация врача по этому направлению. В большинстве ситуаций диетические рекомендации могут восполнить суточную потребность кальция. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она просит дать рекомендации, как правильно есть в новогоднюю ночь, как не объесться и соблюсти пост. Уважаемые радиослушатели, безусловно, здесь очень важно принять во внимание рекомендации святых отцов, принять рекомендации диетолога, рекомендации психолога, потому что вопрос, безусловно, комплексный, и важно комплексно на него ответить. Позвольте, я возьму на себя часть, которая связана больше с медицинскими аспектами, с аспектами врачебной деятельности. Напомнить, что светский праздник, Новый год, он, безусловно, светский праздник, и пост рождественский, как мы все с вами хорошо знаем, требует важных аспектов и канонов соблюдения православной жизни. С точки зрения врачебной, как сделать, составить расписание приемов пищи на день и на неделю, это в какой-то степени поможет укрепить нашу волю, уменьшить спонтанные переедания, избегать провоцирующих моментов. В какой-то ситуации это и не закупать продукты, которые дома на всякий случай находятся, потому что когда человек голодный, у него достаточно часто бывают эмоциональные ситуации, когда он не контролирует аспекты приема пищи, и вот он уже что-то жует, что нежелательно, потом себя винит в этой ситуации. Поэтому очень важно осознанно относиться к процессу еды. Замедление, ощущение вкуса, отслеживание сигналов голода, опять же, исключение провокаций, управлять стрессом, использовать психологические приемы, дыхательные упражнения, другие моменты, которые помогают в период стресса не сорваться и не нарушить питание. Безусловно, крайне важно, если человеку достаточно затруднительно соблюдать все каноны, помнить о таком аспекте, как разнообразить рацион. Ведь огромное количество продуктов доступны, и они позволяют многие вопросы решить. И включить в рацион орехи, фрукты, овощи. Если есть разрешение, разные сорта рыбы, кисломолочные продукты, крупы, другие составляющие. Ну и, безусловно, очень важна поддержка окружения. Если есть аспекты, связанные со сложностями питания, с расстройством пищевого поведения, это требуется и консультация психолога, консультация психотерапевта. Очень важен контакт с близким и избегать осуждения, критики и как людей, которые находятся рядом и с их стороны в разговоре попросить их отказаться от тех или иных оценок, осуждений. Очень важной является поддержка окружающих людей, которые разделяют те ценности, которые важны для человека. Эта поддержка имеет огромное значение, и она помогает человеку во многом избегать тех или иных соблазнов, в том числе и питания. Уважаемые радиослушатели, разрешите в конце передачи еще раз напомнить вам о мерах профилактики от обморожения, мерах профилактики травматизма при гололеде и мерах профилактики острых респираторных вирусных инфекций, как трех главных бедах, которые подстерегают во время зимнего периода. Для того, чтобы снизить риск обморожения, очень важно носить свободную одежду, носить просторную обувь, использовать теплые стельки, шерстяные носки, не вызывающие дискомфорт при ходьбе, при выходе на улицу надевать варежки, шарф, шапку, желательно капюшон, который резко снижает вероятность охлаждения, особенно в ветреную погоду. Не рекомендуется при выходе на улицу надевать украшения из металла, они остывают быстрее и существует высокий риск их прилипания кожи. Очень важно прятаться от ветра, если длительно человек находится на открытом воздухе при очень низкой температуре, то по возможности, конечно же, заходи в теплые помещения. Если же все-таки случилось обморожение при первых признаках переохлаждения или замерзания конечностей, необходимо как можно скорее зайти в теплое помещение, не растирать обмороженные участки снегом, не массировать их, это может привести к усугублению процесса. При сильном обморожении, ухудшении состояния необходимо обратиться за медицинской помощью. Основные меры профилактики травмы при гололеде – это правильно выбирать обувь на нескользящей подошве, отказаться от высоких каблуков, передвигаться осторожно, избегать спешки, двигаться медленно, небольшими шагами, стараться наступать на всю стопу, а не на носок, не держать руки в карманах. Если подскользнулись, постараться сгруппироваться, прижать руки к телу, слегка согнуть ноги, для того, чтобы не было падения с высоты роста. И быть внимательными на дорогах, переходя дорогу только в установленных местах, в освещенных местах, убедиться, что водители видят и успевают остановиться, потому что путь торможения длительный, поэтому очень внимательно нужно относиться к взаимопониманию на дороге. В отношении острых респираторных вирусных инфекций в последнее время, в частности от Свердловской области, наблюдается снижение заболеваемости. Это, безусловно, замечательно. Во многом и совместные усилия вас, медицинского сообщества. За последнюю неделю заболеваемость острыми респираторными инфекциями снизилась от 7 до 15% в разных регионах. Но вместе с тем, к сожалению, эпидемиологи предполагают, что ожидается в ближайшее время вторая волна острых респираторных вирусных инфекций, которая включает сейчас и грипп, и коронавирус COVID-19, и сезонные коронавирусы, и другие вирусные инфекции. То есть очень большой спектр вирусных инфекций. Самая главная защита от главной угрозы от гриппа, безусловно, это прививка. И время поставить прививку от гриппа не прошло, потому что вторая волна, к сожалению, предполагается. В отношении других вирусных инфекций, конечно же, очень важно избегать переохлаждения, одеваться по погоде, потому что переохлаждение серьезно снижает иммунитет, увеличивает риск заболеть инфекциями. Избегать тесных контактов с людьми, у которых есть признаки болезни, то есть отказаться от рукопожатий, дружеских объятий. Если есть признаки заболевания, соблюдать социальную дистанцию, соблюдать противопростудную гигиену, мыть руки или обрабатывать ее антисептиком. Ну и, безусловно, очень важными являются меры по укреплению иммунитета. Это хорошо высыпаться, достаточно полноценно питаться, иметь умеренную качественную физическую нагрузку там, где есть ограничения в питании, в том числе принимать и поливитамины. Но в ситуации, когда человек заболел, то вовремя обращаться к врачу для снижения риска осложнений заболеваний. Не болейте, берегите себя. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.